Итак, сегодня, как вы слышали, наша тема – это молитва с постом, да, или точнее мы говорим о посте. Вот абсолютно уверен, что, наверное, все присутствующие, ну или почти все, воспринимают пост как некое средство для усиления молитвы. Ну, по сути, в общем-то, трудно с этим спорить, потому что пост – это действительно всегда нечто, что прилагается к молитве. Потому что мы хорошо знаем, молитва без поста бывает, а вот пост без молитвы – это уже невозможно. Да? То есть это то, что когда-то сопровождает пост. Отчасти сегодня мы уже много довольно-таки говорили о посте. И немножко эту тему продолжим. И вот для того, чтобы еще посмотреть на некоторые вещи, важные для того, чтобы понимать, что же такое пост, давайте обратим внимание на отрывок, который мы также слышали уже сегодня. Записан он в Евангелии от Луки. Это слова Христа, точнее его ответ на вопрос. Евангелие от Луки, 5 глава, 34 и 35 стихи. Евангелие от Луки, 5 глава, 34 и 35 стихи. «Но Иисус сказал им: разве можно принудить гостей на свадьбе поститься, пока с ними жених? Но наступят дни, когда отнимут у них жениха, вот тогда в те дни и будут поститься». Ну, известный ответ Иисуса. В принципе, как раз, собственно, и был задан конкретный вопрос, да, вот почему Иоанновы ученики постятся, почему фарисеи постятся, да, и учат посту, почему твои ученики не постятся. Пост – это была совершенно неотъемлемая часть духовной жизни, духовной практики в иудаизме, да, теперь это неотъемлемая часть нашей христианской жизни. И, в общем-то, вопрос был достаточно резонным. Более того, пост, ну, в частности, у фарисеев, помните, вот один из эпизодов, когда Иисус даже обличает их. То есть вы молитесь и даже поститесь, и причем умудряетесь это делать так, что это как-то вот на показ все, да, для того, чтобы люди видели вас, оценивали вас, да, то есть, чтобы вам как-то авторитет свой прибавлять. Но на самом деле получается, что мотив, который движим вами, он совершенно неприемлемый. Нельзя поститься именно для того, чтобы просто какие-то себе такие духовные очки набирать, да, какой-то свой авторитет чисто внешний надувать, потому что авторитет-то на самом деле, под ним ничего нету, то есть, то, что должно быть в посте, то, что должно быть в молитве, то, что приобретается на самом деле посредством этого, у вас-то на самом деле нет. То есть это чисто внешнее, что-то такое показательное. Иисус их в этом обличал. Но факт в том, что и молитва, и пост – это были неотъемлемые части жизни иудеев. Вопрос резонный, как я уже сказал. И вот Иисус дает на него ответ. Что же мы слышим в этом ответе? Вот первый принцип, на который бы мне хотелось обратить внимание, то есть пост нужен для чего? Первая причина, для чего нужен пост, это для того, чтобы восстановить свои отношения с Господом. Собственно, именно об этом как раз Иисус и говорит в этом отрывке. То есть раз за разом, периодически, хотим мы того или нет, все равно мы попадаем в некую ситуацию, когда ощущаем потерю Господа. Ну, просто потому, что мы объективно грешные, да, и так или иначе у нас все равно есть проблемы, у нас все равно есть недостатки, так или иначе по разным причинам где-то не пободрствовали, где-то что-то не так сделали, где-то что-то не то сказали. Миллион причин в нашей жизни, да в каждом дне их не одна сотня, да, когда мы теряем присутствие Господа. И вот, собственно, Иисус-то, наверное, об этом и говорит. Вот он принцип, ведь Иисус, объясняя эти слова, он подразумевает совершенно конкретную какую-то ситуацию, да? И эту ситуацию мы все хорошо знаем. Разве можно принудить гостей на свадьбе поститься, пока с ними жених? Но наступят дни, когда отнимется у них жених, вот тогда в те дни и будут поститься. О каком событии Иисус говорит здесь иносказательно? Но какое при этом событие нам хорошо понятно? О чем он говорит? Он говорит о своей смерти, да? Он говорит о своей смерти, он говорит о тех днях испытаний, тревог, да, которые переживут его ученики, потому что они не будут до конца понимать, что происходит на самом деле. И то, что они увидят, будет на самом деле для них глубочайшим кризисом, шоком, потому что они не будут знать, что теперь делать. Вот сейчас они с ним ходят, у них все хорошо, у них действительно все хорошо. Иисус с ними, да, да, у них есть какие-то недостатки, да, они там чего-то не понимают, да, они выступают там с неправильными инициативами иногда, да, Господи, давай мы там огонь сведем на этот город, ну и так далее, всякое бывает. Но Бог с ними, несмотря на их недостатки, Иисус рядом с ними, Он их бережет, Он их охраняет, и это будет длиться до тех пор, пока Бог этого желает. Но вот наступает следующий момент, о котором тоже Бог пожелал, и к которому шел абсолютно сознательно. Иисус страдает, но во всяком случае, страдая, Он знает, что Он делает, почему Он это делает, и что самое главное, чем это все закончится. Это закончится все равно победой. Но ученики не знают, что происходит. Можно себе представить, что они чувствуют в этот момент, какую потерю они чувствуют? Если буквально вчера еще, да, они подходили к Иисусу и говорили, Господи, дай нам сесть от Тебя по левую или по правую руку. То есть они в абсолютной уверенности, что Иисус способен им это дать. Они абсолютно не сомневаются, что Иисус Мессия, а соответственно Он царь, Он вождь, Он скоро встанет на троне, все абсолютно в Иудее Ему покорятся, потому что выбора у них не будут, а римлян они просто выгонят, да? Они пребывают в абсолютной уверенности, что так оно и будет. Неужели они просто бы подошли к своему учителю, зная, что по происхождению он обыкновенный плотник, и попросили бы у него таких вещей? Конечно, нет. Они были уверены, что Иисус может им это дать. И вот смотрите, от таких вот мечтаний вдруг они приходят, как у нас в сказке, да, к разбитому корыту. Вообще ничего не осталось. Тот, кого они считали мессией и царем, убит и казнен самой позорной и ужасной казнью. И этот мессия, да, кого они считали мессией, считали своим учителем, за кого готовы были в огонь и воду пойти, мессия, который творил чудеса на их глазах, мессия, который уклонялся от расправы, вдруг оказывается казненным, распятым, и умершим в итоге. Крах всех надежд. Иисус говорит именно об этой ситуации. И вот Он говорит, вот когда отнимется жених, вот когда они почувствуют эту потерю, что Меня нету рядом с ними, вот тогда и надо будет поститься. Вот тогда действительно пост начинает действовать. Ведь смотрите, знаете, пост в Израиле довольно интересная вещь. В принципе, мы не постимся, ну, по крайней мере, вот по форме, так, как постились в Израиле. Потому что помимо отказа от пищи, воды, там, да, сна, например, то есть, как правило, именно вот в этом у нас пост воплощается, в таких формах, да, формах отказа от чего-то насущного, в Израиле еще и чисто внешне это как-то очень серьезно проявлялось, потому что человек одевал такую дерюжную какую-то одежду на себя, да, мог на себя еще что-то там повесить, да, или специальная была такая одежда, вот сотканная из очень грубой шерсти, особенно когда ее одеваешь на голое тело, жутко неприятно. Вот, то есть человек одевал такую одежду, садился где-нибудь там в мусорной куче, например, да, в прахе, ну, фактически в мусоре, если уж так по-современному говорить, да, посыпал голову землей, да, то есть фактически его внешний вид говорил о том, что у него глубочайшее горе, которое он переживает. То есть это все было чисто вот такой внешней формой проявления горя. И, собственно, иудеи, да, которые вот так воспринимают себе пост чисто и с внешней стороны, и с внутреннего содержания, они как раз очень хорошо поняли, о чем он говорит. Да? Вот жених отнимется, вот до этого свадьба, до этого была радость, и вдруг раз жениха нету, забрали, не знаю, умер, что-то там случилось, катастрофа, трагедия. Вот тогда горе-то и наступает, жених отнялся, вот теперь надо поститься, вот теперь надо сказать, что да, у нас горе, и теперь как бы мы полностью на этом горе и сосредотачиваемся, да, все свое внимание, все свои силы. Вот об этом он говорит. Для чего пост? Первый принцип – для восстановления отношений с Господом. Периодически мы с вами ощущаем эту потерю. Да? Ну, я не говорю сейчас, что любой грех, любая ошибка, да, обязательно влечет за собой пост. Все-таки, наверное, необходимость в посте, когда потеря Господа действительно, ну, особенное, скажем так, да, потому что мы согрешаем много, да, каждый день, да, не по разу, да, в общем, это довольно часто. Это не значит, что каждый день мы постимся, совсем нет. Видимо, для поста нужно какое-то дополнительное осознание, что ли, да, что вот эта потеря отношений с Господом, она какая-то особенная, да, и просто вот молитвой обыкновенной, молитвой покаяния, да, осознанием каким-то, ну, здесь уже... видимо, не решить проблему. То есть Бог как бы чего-то особенного от меня ждет, чтобы я не просто насущную свою проблему греховную решил, да, а как будто на некий новый этап перешел, новый этап отношений с Ним. Вот для этого как раз пост, да, как вхождение в особое молитвенное состояние, наверное, он и действует. Отнимется жених, ощутил потерю, постись, потому что самое время. Первый принцип, да? Ну, теперь второй. Для чего еще необходим пост? Давайте обратим свое внимание на вторую книгу царств. Вторая книга царств. Известный эпизод. Перед этим Давид согрешил с Версавией, потом чужими руками убил ее мужа. Вроде бы все было нормально. Но к нему пришел пророк Нафан и рассказал ему, что он сделал, рассказав притчу, обличив Давида, да, и вот что происходит далее. То есть после того, как Нафан все это ему открыл, реакция Давида. Вторая книга царств, 12 глава, буду читать с 13 стиха. Вторая книга царств, 12 глава, с 13 стиха. «После слов Нафана, я согрешил, сказал Давид Нафану. Господь загладил твой грех, ты не умрешь, ответил Нафан. Но сын, который родился у тебя, он умрет, потому что ты пренебрег Господом. Нафан пошел домой, и Господь поразил болезнью ребенка, которого родила Давиду жена Урии. Давид стал молиться о младенце, постился, ходил одетый в дерюгу и спал прямо на земле. К нему приходили сановники и пытались поднять его на ноги, но он отказывался вставать и есть вместе с ними. На седьмой день ребенок умер, и придворные боялись сообщить Давиду об этом. Пока младенец был жив, говорили они, он и слышать не хотел, когда мы обращались к нему. Как же мы скажем ему о смерти мальчика? Страшно подумать, что он сделает. Когда Давид увидел, что придворные перешептываются между собой, то догадался о смерти ребенка. «Мальчик умер?» – спросил он. «Умер», – ответили ему. Давид поднялся с земли, умылся, умастил себя и переоделся, и пошел в дом Господень и поклонился Господу. Затем он отправился во дворец, приказал, и приготовили ему пищу, и он поел. «Почему ты так поступаешь?» – спрашивали его придворные. «Пока младенец был жив, ты плакал и постился. Когда он умер, встал и ешь». «Пока ребенок был жив, я постился и плакал, потому что думал, кто знает, может быть, Господь помилует меня, и ребенок будет жить». А теперь, когда он умер, зачем мне поститься? Разве могу я вернуть его? Мне предстоит прийти к нему, а не ему ко мне». Давид утешил Версавию, свою жену, и вошел к ней, спал с ней. Она родила сына и дала ему имя Соломон. Господь полюбил его. Еще один пример поста. Что мы видим в этом примере? Мы видим второй принцип. Познать или понять волю Господа. Пост необходим для того, чтобы понять волю Господа. Что же Господь производит в данный момент? Вот пост как усиление молитвы, как особая молитва, необходима для того, чтобы, ну, если выразиться по-другому, просто разобраться в ситуации, а что же происходит на самом деле. И вот обратите внимание, в принципе, когда перед нами вопрос, а что происходит, да, мы сколько раз, каждый из нас, да, сталкивался с такой вещью. Мы молимся Господу о чем-то, да, а Бог не отвечает. Мы вроде ожидаем чего-то и знаем, что это же не против Его воли, а все происходит не так, как нам кажется. Ну, кажется правильным, да, или происходит не то, что мы ожидаем на самом деле. Либо ничего не происходит, да, Бог медлит. И причем очень долго уж, с нашей точки зрения, медлит, или что-то делает, но это совершенно не то, да? То есть мы ожидаем одно, получается другое, и мы в растерянности. Что нам необходимо в таких случаях? А таких случаев в нашей жизни немало. Нам нужно понимание того, что происходит, да? Потому что мы сказать Господу и заставить Его сделать по-своему не можем никогда. Даже если Он это сделает, вряд ли нам принесет радость, да, то, что он сделает. То есть, в принципе, он ожидает, чтобы мы сделали усилия и попытались понять, что же он делает. Потому что у него свои планы, а наши планы его мало интересуют. Да? Он все делает по своим планам. И вот смотрите, история с Давидом, она фактически говорит о ситуации какой? Когда Давид, в принципе, знал волю Бога, но никак не мог ее принять. Он не хотел ее принять. И таких случаев в нашей жизни немало. Другой вариант, это когда, вот как я сразу описал, мы не знаем, в чем заключается воля Бога, но в принципе, что первый случай, что второй, по сути, одно и то же. Знать и не принимать по каким-то причинам, или не знать и, соответственно, не принимать воли Бога, какая разница, да? Ведь основная, конечная цель, это именно понять, что Бог делает, и принять то, что Он делает. Согласиться и стать соучастником этого действия, а не противником, да? То есть к этому Бог стремится, это одна из его целей. Вот, собственно, как раз это Давиду и надо было понять. Вот это он и отвечает, вот как бы это он и доносит до своих сановников, которые удивляются, да, пока младенец был жив, ты плакал и постился, умер, у тебя все нормально. Почему? Да потому что Давид понял, все, он согласился с волей Бога. Да, это было нелегко, да, это было больно, но ведь Бог его сразу предупредил, да? То есть для него это не было неожиданностью, просто сердце не соглашалось. И вот наступает момент, когда Давид говорит, да, больно, но Бог так захотел, я принимаю. И вот у него рождается другой сын, и Бог его благословляет. То есть он как бы компенсирует эту потерю. Нужно было наказать, и тут же наказание компенсируется. Да? Принимаешь волю Бога, даже если не хочется, даже если больно, даже если непонятно. Даже если с человеческой точки зрения ни в какие рамки не укладывается, ты принимаешь, и все будет нормально. И вот для того, чтобы принять то, что так тяжело принять на самом деле, потому что с волей Божьей зачастую трудно согласиться, наша логика, да, это не то, как Бог рассуждает. Наши мысли не, мои мысли не ваши мысли, говорит Господь. Это аксиома. Это просто принять надо, потому что это всегда так будет. Бог всегда поступает по-своему и зачастую непонятен для нас, потому что наша голова по-другому работает. Мы-то смотрим со своей точки зрения, не видя дальше собственного носа. Да? Бог принимает, Давид принимает волю Бога, и все становится на свои места. Вот пост, как усиленная молитва, для этого еще существует. Для того, чтобы понять, что происходит в моей жизни. Потому что вопрос, что происходит в моей жизни, можно задавать каждый день. Потому что очень многого я не понимаю. Потому что вроде молюсь, а Бог действует по-своему. Да, и мне кажется, либо что-то неправильно происходит, либо то, что нужно, не происходит. Так может тогда стоит вопрос задать, а почему? А что происходит на самом-то деле? Ведь в любом случае что-то происходит. Что и для чего? Пост необходим для этого, потому что ответить и найти ответы на эти вопросы всегда очень непросто. Вот он, второй принцип, да? То есть для познания воли Бога. Ну и третий принцип. Знаете, вот я не говорю о том, какой пост должен быть, да? То есть от чего отказываться, как долго от этого нужно отказываться, можно ли не есть, но пить, или обязательно не есть и не пить, да? Сколько поститься, 3 часа или сутки, или 3 суток, да? Знаете, я не говорю об этом по очень простой причине, потому что Библия об этом не говорит вообще. Она не дает нам формы поста, дает некоторые примеры, да? Но, в принципе, и то для того, чтобы мы сами выбирали, какой пост по форме выбираем, от чего отказываемся. Да? Можно отказаться от чего-то частично, можно отказаться от всего вообще, можно назначить себе один срок, можно другой. В Библии нигде это не оговаривается как аксиома. Да? Оговариваются совершенно другие принципы. Знаете, и вот мы зачастую, не обращая на это внимания, представляя пост как усиленную молитву, да, как средство для усиления молитвы, подспудно, зачастую, иногда думаем, что это не просто форма усиления молитвы, а это как бы форма воздействия на Господа. Вот я помолился, он, может, и не ответит. Но если попостился, уж деваться теперь ему некуда. Обязательно сделает то, что я у него прошу. Как бы не так. То есть, в принципе, по большому-то счету, средства для манипуляции Господом не существует. Да? Ну, это нонсенс вообще на самом-то деле. То есть Бог все равно сделает все по-своему. И моя задача понять, что Он хочет, да, вот о чем мы только что и говорили. Но знаете, если уж так пользоваться вот, этой, вот этим понятием, да, не очень правильным, ну, хорошо, оставим его, манипуляция, да, то есть достижение своей какой-то цели, средство, какое-то средство для воздействия, для убеждения, да, чтобы своей цели достигнуть. Знаете, в принципе, средства для манипуляции собой Бог дает нам сам, по большому счету. Если пользоваться этим словом, пусть оно и не совсем правильно. Тоже, по-моему, мы сегодня уже об этом говорили, слышали эти отрывки. Книга Исаии, 58 глава. Книга Исаии, 58 глава, с 1 стиха. «Кричи во весь голос, не сдерживай крика, потому что он будет громким, как звук трубы. Возвести моему народу его грех, возвести сынам Иакова их вину. Каждый день они взывают ко мне, хотят постичь мои пути, словно народ, что поступает по правде, но забывает законов Бога своего. Просят они у меня справедливых решений, хотят, чтобы Бог был ближе. Мы постимся, а ты не смотришь. Мы смиряем себя, и ты и знать не желаешь. Вот, и в день поста творите, что хотите. Угнетаете работников своих. Вы поститесь, и множатся раздоры и распри. Вы жестоко бьете людей кулаками. Пока вы поститесь так, не будет голос вас услышан на высотах. Разве таков пост, которого я хочу? День, когда человек смиряет себя? Склонять голову, словно тростник, лежать на дерюге, в пыли. Вы зовете это постом, днем, что угоден Господу? Пост, которого я хочу, таков. Снимите узы несправедливости с человека. С его шеи снимите ярмо. Порабощенным даруйте свободу. Всякое ярмо уничтожьте. С голодным поделитесь едой. Бедняков бездомных к себе в дом приведи. Увидишь нагого, одень его. Не отворачивайся от своих родных. Тогда воссияет твой свет, как заря, и быстро наступит твое исцеление. Пред тобою придет избавление твое, а позади слава Господа, как защита. Тогда ты Господу воззовешь, и Он ответит. Позовешь на помощь, и Он скажет, я здесь. Сам Бог дает нам это средство. Средство не в голодовке. Средство не в том, что мы можем на дерюге сидеть, как древние иудеи, да? Средство не в том, что мы будем молиться целую неделю или 40 дней, и Бог Господу уж деваться будет некуда, да, обязательно сделать то, что просим. Ничего подобного. Бог дает средства. Форма поста не важна. Сам решай, как хочешь поститься. Главное, что у тебя на сердце. Что движет тобой, чего на самом деле ты хочешь. Хочешь быть угодным мне? Пусть твои мотивы, которыми ты движим, будут мне угодны. Ты сам задай себе вопрос, почему на самом деле ты делаешь то или иное? Ты, может быть, называешь свое поведение справедливостью, а может, это обыкновенная зависть просто? Что тобой движет на самом деле? Может быть, ты называешь свое поведение, свои действия суровостью, а может быть, это обыкновенная злость? Какой-то комплекс твой собственный, нерешенный, который ты просто выплескиваешь на других. Что на самом деле движет тобой? Знаете, вот неоднократно повторял, еще раз повторю. Самая страшная ложь – это ложь самому себе. Когда мы врем другому, по крайней мере, знаем, что врем. Когда врем себе, очень быстро перестаем отдавать себе отчет и начинаем верить в это. Нельзя врать себе. Бог отучивает от этой лжи. И фактически об этом речь идет. Будь честен к себе, посмотри, чем на самом деле ты движен. Действительно искренностью или какие-то другие скрытые мотивы в тебе есть. И если есть, а они есть, они всегда есть у любого, отказывайся, разбирайся с ними. Вот пост, который угоден мне. Пост – это отношение к Господу. Это форма отношения. И вот это вот усиление постом, да, когда я отказываюсь от чего-то внешнего, для того, чтобы полностью сосредоточиться на каком-то своем вопросе, или восстановить отношения с Господом, или разобраться в ситуации, или просто достигнуть своей цели, да, вот о чем мы сейчас и говорим, поставленной цели. Бог оговаривает условия. Смири свое сердце. Расположи свое сердце к познанию истины. И как только я вложу в тебя это, все будет нормально. Все будет правильно и все будет хорошо.